Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И, конечно, дорогие друзья, мы очень рады, что ваши вопросы поступают. Они говорят о том, что высокая степень доверия нашей передаче и нашим специалистам. Я повторю, что это Светлана Георгиевна Шабас и отец Александр Рыков. Ну, вот сегодня у нас в студии мы со Светланой Георгиевной вдвоем, и вопрос адресуем прежде всего ей. А вопрос очень насущный после Нового года, после новогодней, скажем так. Многие люди делятся тем, что для них начало Нового года – это ассоциация с началом новой жизни. И все ждут, что что-то изменится. Или ждут этого момента, чтобы что-то предпринять в своей жизни. Очень часто планируют сделать то-то, то-то. То есть вот действительно изменить что-то в своей жизни. Вот эта вот календарная черта много значит. И в то же время сейчас вот в средствах массовой информации говорят о посленовогодней депрессии. То есть вот даже такой термин появился. То есть речь идет о том, что те планы, которые строил человек на начало Нового года, они оказались невыполненными. И вот получается, Светлана Георгиевна, или эта идея, скажем так, неосуществима, да, нереально поставлена, что начинается новая жизнь с началом календарного вот такого нового цикла. Или все-таки что тогда нужно сделать, если это все-таки реально, но почему невыполнимо и что для этого нужно сделать, чтобы все вот эти вот задачи были выполнены, чтобы человек не чувствовал вот эту посленовогоднюю депрессию. Казалось бы, просто абсурд после того, как человек вот очень ждал этого периода. Пожалуйста, вот помогите нам разобраться с этой ситуацией.
Первое, что надо сказать, это то, что вы правы, Лариса Михайловна. Дело в том, что наша психика так устроена, что нам легче делать что-то, когда есть какая-то осмысленная цель. И эта цель – понедельник, эта цель – день рождения.
Черта.
Эта цель... Нет, я бы именно сказала цель. То есть, понимаете, как люди говорят, вот я сегодня буду плохо кушать все, что попало, а вот с понедельника я начну кушать хорошую пищу. То есть, получается, что как бы я вот все-таки настаиваю, временная цель.
То есть, мы сначала ждем понедельника.
Да, то есть, у человека цель в том, чтобы дождаться какой-то вот такой временной вехи, да, и еще раз говорю, это может быть разное. Особенно люди радуются, когда понедельник совпадает с первым числом месяца, но это вообще. А вот если еще понедельник совпадает с первым числом, да еще и с 1 января, то есть это, что называется, сам Бог велел начать новую жизнь. То есть, с одной стороны, вот эта ориентировка на время как цель, да, как цель, что вот я на это ориентируюсь, действительно очень много дает. Потому что людям нужен какой-то толчок. Вот сейчас очень модные всякие эти группы, групповые занятия. Вместе похудели, или вместе там бегаем скандинавская ходьба, или вместе бегаем там еще чего-то. Почему? Потому что мы так устроены, что нам очень важно, чтобы кто-то был другой. И действительно, вот эта вот идея о том, что нас должно что-то сподвигнуть к тому, чтобы мы поменялись. Эта идея действительно есть, и она действительно есть такие у очень многих людей, еще раз говорю, порывы присоединить какие-то изменения каким-то датам. Ну или, например, посмотрите свадьбы, когда делают, да, то есть обязательно нужно, не буду уж озвучивать в эфире, какие-то числа определенные, месяцы определенные, дни для того, чтобы уж точно, если мы сделали в этот день, то уж мы будем себя вести безобразно, а уж брак у нас будет крепкий, потому что мы его сделали в такой-то день. То есть, понимаете, ведь это очень живо в человеке.
То есть человек ждет какой-то гарантии.
Да, по сути дела, вот вы хорошее слово сказали. То есть вот эта временная цель, это именно гарантия. Для человека того, что получится. Вот не сейчас я буду есть хорошую пищу и закажу, сижу в ресторане и закажу листик салата, а с понедельника. А сегодня я съем там чего-нибудь, тарелку там, я не знаю, пельменей, закушу все это чашкой майонеза и запью сладким компотом. И все будет хорошо, потому что вот в понедельник-то я точно буду кушать листик салата. То есть, понимаете, идея, вот вы поняли, да? Вот, и Лариса Михайловна очень хорошее нам подарила слово. Действительно, вот эта временная цель является гарантией осуществления наших намерений.
Но это получается, опять же, человек спускает зону ответственности с себя где-то, да?
Да, но я еще раз говорю, что для того, чтобы достичь цели, уже цели не временной, а цели, которую мы хотим, которую мы перед собой поставили, для человека нужно какие-то другие вещи, да, ну вот назовем эти гарантии, которые облегчат и обезопасят вот эту возможность перехода. Понимаете? Угу. Вот. И поэтому я еще раз говорю, это может быть или дата, или это совместное какое-то действие, или я сделал так, потому что мне сказал там кто-то, который там великий и могучий, а он уж точно знает, как надо себя вести. То есть масса есть вещей, да, там человек взял, прочитал в журнале статью, увидел, что вот, вот так надо делать, пошел, сделал и выздоровел. Мы же видим такие вещи. Хотя этот человек не знает, что тысячи других людей читали этот журнал. Ну, правда, не делали и не выздоровели, но часть из них делала и не выздоровела, понимаете? То есть это надо хорошо, еще раз говорю, это как бы очень индивидуально, но когда человек такие вехи себе ставит, он надеется, что если он что-то там себе такое, что называется, соломку подстелил, то у него точно получится. И здесь уже к скучной статистике, значит, это не только мы, а очень в мире изучается эта проблема, потому что она действительно является проблемой. Например, в англоязычной литературе есть такие данные, что 45% людей устанавливают себе новогодние вот эти новшества, 8% из них только доводят это дело до конца. Вот, то есть это достаточно маленькая часть населения, все-таки половина, да, пытаются что-то сделать. И более того, вот последнюю читала статистику, что выявили, например, третий понедельник января после Нового года как один из самых тяжелейших, то есть и попытки суицида, и тяжелейшие депрессии, и так далее, и так далее. То есть это что такое? Это те самые, помним, как мы говорили, 21 день, да? Тогда, когда человек понимает, что ничего не происходит, ничего не случилось. Он хотел, он пытался, но ничего не произошло. Жизнь вернулась в свои, что называется, в свое русло, и все продолжается по-прежнему. То есть это изучается научно. Эти статьи, кстати, публикуются в научных психологических журналах. То есть это не так, что вот мы сели с Ларисой Михайловной и просто вот тут решили пообсуждать, потому что об этом говорят люди и запрашивают. Это нет, это действительно научный такой психологический вопрос, что же происходит, почему люди, ведь это 45%, это, считай, половина, да, населения, которое хочет измениться, она ничего не может сделать, или, вот как вопрос был Ларисы Михайловны, не надо это делать, или все-таки надо найти какие-то способы, с помощью которых вот эти 8%, в которых получается, ну пусть 10%, то есть они же ведь как-то достигли. И так, как в любом действии, так же и в вот этих предновогодних попытках изменить свою жизнь, необходимо понимать, что мы делаем, как я всегда говорю, да, понимать, что мы делаем, понимать, что происходит, источник проблемы и способ ее решения. И первое здесь, что необходимо помнить и понимать, это то, что человек, прежде чем поменяться, он должен определить цель изменений. И вот здесь, господа, все очень и очень сложно. И начнем с этого, что это самое главное. Дело в том, что очень часто эта цель бывает не целью самого человека. То есть сказали на работе, сказали родственники, всегда так хотела мама, я прочитал в журнале, а там написано, или муж там требует, или еще что-то. И очень часто та цель, которую человек ставит, не являясь целью собственного человека, не может быть реализована, потому что, извините, господа, но мы на работе, даже если нас очень жесткий начальник и нас заставляет работать, мы и то не работаем. А уж если над нами никого нет, то делать то, что нам не нужно, мы не будем точно. И поэтому, если человек ставит цель, которая не является его, он результата не достигнет практически никогда. Но если только у него там не железные нервы и не, я не знаю, чугунная воля, да? То есть мы говорим об общей массе. Первое, что должно быть, это правильно поставленная цель. Человек должен в постановке цели довериться себе. Посмотрите, люди говорят, я хочу похудеть, но никак не могу похудеть. А теперь давайте зададим вопрос. Вот это самое похудеть, это что? И оказывается, что для одного похудеть – это вновь стать молодым. Для второго похудеть – это сменить работу. Для третьего похудеть – это показать мужу, что не надо гулять. И так далее, понимаете? То есть на самом деле вот это похудеть, оно не является похуданием в смысле уменьшения, я не знаю, весовой категории человека. Но озвучивая цель таким образом, человек обманывает сам себя, и, естественно, вес не уйдет. Понимаете? Или другой вариант. Человек говорит, я хочу похудеть, но при этом он толстый, безобразный, там, немытый, нечесанный, но ему так удобно. Он лежит на диване, никто к нему не пристает, мужа, жены у него нет, он целый день ест чипсы и смотрит телевизор. Его так все устраивает, понимаете? А это худеть, это значит выходить в люди, это с кем-то разговаривать, это чего-то ходить по магазинам, одеваться, да, чего, понимаете? Это же целая другая жизнь. И человек говорит, а зачем? И он говорит себе, да, я хочу похудеть, но при этом ничего не делает. Может он реализовать цель? Нет. Потому что это не его цель и не его внутренняя потребность. Второе, что это после того, как мы цель определили, это, господа, брать ответственность за эту цель на себя. То есть, если уже я решил это, то я буду это делать. То есть, если уж, опять же, повторюсь, я принял решение вот это делать, я ни родители, ни начальники, ни дети, ни там средства массовой информации на меня напали, а это я сказал себе, что я это буду делать, и я сам себе сказал, что это не заставляет никто, я могу это не делать, но я отвечаю перед собой за то, что я делаю. Вот, например, читала статью, одна тетенька пишет, что несколько лет назад она в Новый год дала себе такую, поставила цель, дала себе обещание, что каждый день 10 минут она будет расслабляться. Ну, там у нее невроз, и вот, значит, она будет осваивать эти техники, она будет расслабляться и так далее. Она говорит, меня хватило ровно на месяц. Вы представляете, что такое 10 минут расслабляться? Это же ничего, 24 часа в сутки. Казалось бы, 10 минут найти, тихо посидеть на диване или там в кресле, а человек говорит, я не могу это делать, вы понимаете? То есть, казалось бы, самые простые вещи, они невозможно достижимы, потому что, еще раз говорю, человек не сказал себе, милый мой, я принял это решение, я отвечаю перед собой, и я буду это делать, потому что это надо кому? Мне.
Светлана Георгиевна, при этом эти 21 день, о которых вы говорили очень часто, то есть очень важные, ключевые 21 день, она выдержала.
Я согласна с вами, но вот эти срывы и повторы, и попытки начать, они, да, часто встречаются и именно тогда, еще раз говорю, когда, ну вот это вот научное слово, когда нет внутренней потребности. Угу. То есть когда нет мотивации, это не истинная потребность человека, она реализована не будет. Есть люди с сильной волей, есть люди с железным характером, которые говорят, да, я буду это делать. И он может полгода обливаться, потом перестать обливаться. Почему? Потому что, несмотря на обливание, он все равно продолжает болеть. Потому что обливание – это не потребность его. А обливание, еще раз говорю, он прочел в журнале, надо обливаться, он принял это решение, он обливается тупо ледяной водой. Мы знаем таких людей. Но при этом они болеют. То есть это не его способ существования в этой жизни. Это не он принял это решение, а он принял его под давлением. То есть он выполняет чужое решение. Дальше следующее, что это, безусловно, добиваться, то есть переформировать вот эту цель в привычку. То есть каким образом добиваться? Еще раз говорю, это должно быть ежедневным занятием. Тоже мне понравилось, недавно прочла статью, там одна тетенька пишет, что вот многие говорят, я хожу на физкультуру там или там фитнес-зал 2-3 раза в неделю, один раз в неделю, но ведь это нормально. И она говорит, да, это очень хорошо, чем ничего, но говорит, давайте скажем честно, ведь мы кушаем каждый день. Ведь если мы скажем, я буду есть мешок, но один раз в неделю, наверное, это будет неправильно. И многие вещи, которые, задачи, которыми мы перед собой ставим, они должны быть маленькие, но реальные на каждый день. Потому что если я буду говорить там раз в неделю по воскресеньям что-то, я буду всю неделю ждать с ужасом этого воскресенья. В воскресенье я обязательно найду для себя причину, чтобы это не сделать, потому что понятно, что в воскресенье там то родственники приехали, то еще чего-нибудь. Понимаете? То есть я призываю вас попутно к чему? Эта цель должна быть очень маленькой первоначально. Она должна быть достижимой, и она должна укладываться во что? В один день. Потому что день – это, собственно говоря, целая жизнь, да? Утро – рождение, день – это развитие, и ночь – это как бы уже, да, все умерли. Вот. То есть, если вы в течение дня будете это делать, вот это великое дело. Каждый день. Маленько, чуть-чуть, но это должно быть каждый день. Если, например, вы заядлый курильщик, то вы курили 24 сигареты в день, месяц вы курите 23, месяц 22, потом месяц 21 и так далее. Но это должно быть железно, понимаете? Ну или там, если вы хороший курильщик, курите всего 2 сигареты, то вы будете курить одну. К примеру, это если человек хочет освободиться от вредной привычки. Но не так, что я встану и все, вот я с утра, я вообще не буду курить, и я весь буду такой здоровый. Почему и срываются? То есть, еще раз говорю, это должно сформироваться в привычку, реальность цели, и ее нужно добиваться. Она должна быть внедрена во что? В структуру жизни. То есть так же, как зубы чистить. Ну, наверное, есть у нас люди, которые не хотят зубы чистить, может, они их не чистят. Ну, что мы делаем каждый день? Ну, кушаем мы все равно каждый день. Одеваемся, так ведь? Голые же не ходят. Есть люди, наверное, которые не любят одеваться, но они же одеваются. То есть, еще раз говорю, превратить вот эту свою цель вот в такую рутинную привычку, которая, ну, по сути дела, на автомате выполняется. И вы увидите колоссальные результаты. Буквально там через 2-3 месяца. Следующее, безусловно, что? Это вопрос, о котором очень много сегодня говорят. Это такое, мы тоже употребляли этот термин. Это вопрос визуализации. То есть необходимо представить себе зримо и ясно, а что, собственно говоря, вы хотите. Вот каким вы хотите быть, что вот это ваша цель, что вам даст в результате. Понимаете? То есть вот смотрите, человек говорит, я бегаю по утрам. Для чего? Как для чего? Я бегаю. А для чего ты бегаешь? То есть ты бегаешь похудеть, ты бегаешь, чтобы установить нормальную сердечно-сосудистую систему, ты бегаешь, чтобы у тебя был здоровый сон, ты бегаешь, чтобы укрепить нервы. Вам понятно? Это должна быть какая-то такая вот результативность зримая, которую можно померить, увидеть, и, закрыв глазки, человек, который может представить. Я это делаю для того, чтобы было вот так, понимаете? И он мог описать вот это как что. Вот я как-то сложно сказала, но понятно,
все
да?
Понятно.
То есть, что вот это как? Угу. Каким образом?
Что в тебе должно измениться?
Конечно, я как могу представить себе и другим вот эти изменения? Угу. Они каким образом должны быть сформулированы для меня? И вот это новое изменение, ну, это уже другая методика, но, тем не менее, мы говорили об этом. Помните, я говорила, при просыпании и в период засыпания, вот эти 2-3 минуты, когда мы в сон проваливаемся, из-за сна выходим, это так называемое вот это просолнечное состояние, когда человек как бы очень сильно контактирует сам с собой. Вот в эти моменты любые, которые закладываются вещи, они реализуются. То есть человек утром просыпается, думает, опять, и все, и день ужасный. А если он проснулся в эту долю секунды, все, и день прекрасный. Точно так же, как и засыпание, да? Вот, то есть все там достали, все надоели, это один сон. А когда, ой, мягкая подушка, и слава богу, кроватка и одеялка, вне зависимости, что все достали, вот, это уже совершенно другое. То есть здесь, еще раз говорю, очень важно вот эту картинку, которую вы хотите нового «я» представить себе, пусть это даже незначительные вещи, я еще раз говорю, там вместо 24 сигарет 22, но тот, кто курит, он понимает, что и это достижение для кого-то, да, особенно если вот такие махровые заядлые курильщики. То есть вот это зримое представление, вот в эти моменты засыпания и просыпания, это даст колоссальный толчок. Почему? Мозг будет понимать, что вы делаете. То есть все, что мы делаем, оно должно быть осознанно, оно должно пониматься человеком. Иначе то, что мы видим у детей, вот, к сожалению, когда, и мы говорили об этом, ребенка в садике таскают там и музыкальные, и спортивные школы, в школе он учится, его заставляют пинками, он ходит и в музыкальные, и спортивные школы, он заканчивает школу, и все. И он забывает дорогу в спортзал, он бросает инструмент, он забывает ноты, он начинает там по всяким неизвестным местам шататься. Почему? Потому что это не было его осознанной внутренней потребностью. Он не понимал, зачем он это делает. Вот это он барабанил для чего на пианино? Или там ходил в спортивную секцию для чего? Вот меня, например, очень настораживает тот факт, очень. Вот сегодня у меня утром 2 мальчика на приеме было. Когда родители сейчас очень много стали мальчиков отдавать на борьбу, и когда я спрашиваю детей маленькие, ведь это маленькие дети, 5-6-7 лет, спрашиваю, зачем ты ходишь на борьбу? Ребенок говорит, учиться защищаться. Это страшное дело. То есть, во-первых, ребенок заранее знает, что на него будут нападать. Понимаете, кто ему это сказал? Родитель. Ведь, еще раз говорю, психика, слово, ну, мы знаем из Библии, да, вначале было слово, оно обладает колоссальным воздействием на нашу психику. И если родитель говорит, ты будешь защищаться, это означает, что ребенок понимает, что всю жизнь ему надо ждать, когда кто-то на него нападет. Это первое. Второе. На борьбу мы ходим не учиться защищаться, а быть здоровым. Я хожу на борьбу, потому что там развиваются руки и ноги, потому что мое сердце... Почему родители это не говорят? Я не понимаю. Но ведь это и есть момент, ради которого человека отдают на спорт. Что мы видим в результате? Ребенок освоил там 2-3 упражнения, начал на своих друзьях все это употреблять. Или вот я сегодня шла мимо одной школы у нас в городе, где там дети из цыганской диаспоры учатся, которые постоянно вижу, они там колотят то одного, то другого. То есть вопрос в том, что человек научился 2-3 приемам, стал у себя, что называется, шишкой в классе, и все. И дальше это закон. А зачем мне это? А для чего-то еще борьба? Я научился защищаться? Нет. Спорт нужен не для того, чтобы учиться защищаться, а для того, чтобы, еще раз говорю, быть здоровым, красивым и так далее, понимаете? Но вот этот момент, когда мы устанавливаем себя какого-то в будущем, этот момент пропускается. А если мы не знаем для чего, если мы не видим результат, который будет выражен в каком-то образе, мы, к сожалению, достичь того, что бы нам хотелось, не сможем. Потому что, еще раз говорю, это не всегда меряется там в ширине талии, в килограммах и так далее. Очень часто это меряется именно в ощущении, когда человек говорит, что да, я буду легким, я буду свободным, да, я буду легко двигаться, например. Или там люди говорят, я наконец-то смогу танцевать, или я там смогу без лифта подниматься на 5-й этаж, а лучше на 9-й, так ведь? То есть вот оно, это зримая вещь, вместо того, чтобы я похудею на 30 килограмм, и что?
Светлана Георгиевна, извините, если я прерву, вы туда. Хочется вернуться к детям. Вот, допустим, вы говорили о том, что в музыкальную школу дети ходили из-под палки, да, потом в результате они заканчивают школу, бросают инструмент, забывают ноты и так далее. Но очень многие музыканты, великие наши современники, говорят о том, что они учились из-под палки музыки, и в результате из них гении рождаются. Вот что происходит с
этими людьми? Я вам более того скажу. Основная масса музыкантов, которых мы знаем сегодня. Это люди, которые вообще нигде не учились и не заканчивали никакие музыкальные школы, и очень многие из них самоучками осваивали гитару или инструмент. Дело в том, что эти люди как раз любили музыку. Они хотели и понимали, зачем им это надо. Кто-то играл на гитаре, чтобы выделиться перед девочками, кто-то играл на гитаре для того, чтобы заработать деньги, кто-то играл на гитаре, потому что это модно, и он участвовал там в каком-нибудь школьном ансамбле. У них была какая-то цель.
То есть мотивация какая-то была.
Естественно, понимаете? А не так, что мы за тебя платим, ты там ходи, барабани, играй на этих экзаменах и так далее. Вот ведь вопрос в чем. То есть, да, еще раз говорю, что для детей очень важно, чтобы они осознавали механизм. Зачем ты это делаешь? Если ваш ребенок ходит на музыку, вы должны ему объяснить, что музыка, мало того, что она дает тебе представление о мире, потому что есть музыканты, а рядом с тобой сидящий там какой-нибудь Вася Пупкин вообще не представляет, кто такой Моцарт и Бетховен, оно учит тебя развитию пальцев, а пальцы – это мозг, а мозг – это, извини меня, вся жизнь и так далее. То есть это учит тебя структурировать время. Ты посмотри, ты сделал сольфеджио, ты сходил на инструмент, ты позанимался, а рядом с тобой там, я не знаю, кто-то, какая-нибудь плохая девочка, которая целый день лежит на диване, пялится в интернет и ничего не успевает. Посмотри, ты какой молодец. Вот. То есть не мотивация в барабане пальцами для основной массы. Но ведь это так оно и есть.
То есть к палке родительской должно еще что-то прилагаться.
Я не хочу про слово «палку». Я хочу к... Понимаете, это не палка, это даже не обязанность. Вот сегодня у меня мамочка тоже была, я говорит, ребенку говорю, ты должен, да ничего он никому не должен. Понимаете, это как бы к родительскому желанию развить ребенка необходимо прикладывать и возможность пониманием ребенка, для чего это делается. Вот я бы так сформулировала. С одной стороны, мы говорим ему, что это делать надо, но объясняем, зачем. Что ты, вот опять же это визуализация, что ты получишь в результате. А еще раз говорю, очень много детей, которые делают или не знамо зачем, или, как я сказала, я хожу на тэквондо для того, чтобы учиться защищаться. Да нет, конечно. Зачем же весь мир бояться-то всю жизнь, всего мира? И последнее, что тоже мне очень понравилось, в одном из журналов прочитала методику. Очень интересно, особенно актуально вот в наши дни, там январь, да, написать себе письмо от 1 января 2018 года. Вот каким я буду тогда? Таким-то, таким-то. И написать себе сегодняшнюю. Спасибо, Петя, Маша, за то, что ты, и двоеточие, делал вот это, а в результате я такой сейчас. Понимаете? То есть, что мы попробуем сделать? Мы попробуем вот эти усилия, которые мы прикладываем, их каким-то образом, ну, материализовать, что ли, да? И представить, что, ну, ведь действительно, вода камень точит. То есть, если мы каждый день будем тупо что-то делать, ну, это не может просто физически не давать результатов, ну, не может. Те же дети, которые ходят на тэквондо защищаться, они же все равно физически развиваются, если они не думают про это, так ведь? Ноги растут, мышцы увеличиваются, там акробатичность усиливается, гибкость и так далее. То есть все равно же это. И поэтому вот эта вот идея, она меня заинтересовала, я хочу даже сама это сделать, самому себе через год. И какой ты, Вася, Петя, Клара будешь какой? Понимаете? И тогда что это нам даст? Это нам даст понимание, что это возможно. Возможно 30 килограмм за год потерять? Да, потому что я знаю людей, которые 30 килограмм потеряли за 3 месяца. Это неправильно, сразу скажу, как врач. Это быстро, это нехорошо для организма. Нужно не больше 4 килограмм в месяц. Но тем не менее, таких людей знаю. И вот 30 килограмм за год, а почему? Нет, легко.
То есть ощутить плоды будущее, да, это интересно.
Да, вот мне тоже понравилась очень хорошая идея такая, я буду ее рекомендовать. Она отличная. Почему? Потому что она дает мозгу представление о том, что это может быть. Это случится, понимаете?
А еще, Светлана Георгиевна, можно оформить это в красивый конверт и повесить где-нибудь перед глазами. Вспоминать, что я прочитаю в начале 2018 года, вот то-то и то-то, и со мной все совпадет. Светлана Георгиевна, ну вот, а мне хочется спросить, вообще вот нет ли этой посленовогодней депрессии, не связана ли она, вернее, с нашим каким-то таким, скажем, детским ожиданием, что в Новый год случится какое-то вот чудо, и без нашей помощи, без наших особых усилий что-то с нами так вот произойдет. И вдруг это не случается. То есть вот, может быть, человек, скажем так, больше фантазирует, но не вкладывает усилия воли изначально в то, что хотелось бы получить.
Вот, Лариса Михайловна, во-первых, я начну с конца вашего вопроса. Я как раз не говорю ни про какие усилия воли. Я говорю про желание.
Угу.
В этом мире так устроено, что добивается не тот, кто может.
Но желает и трудится при этом. А для этого нужны усилия воли. Понятно, что это
если
инструмент.
Если человек хочет, то он сделает. Именно поэтому основная масса населения имеет не то, что она может иметь. Именно поэтому дети плохо учатся, несмотря на то, что они умные, потому что они не хотят. Именно поэтому мы видим людей, склонных к спорту, которые не добиваются результатов и легко уходят, а рядом с ними никакусенькие, очень мало имеющие способности, но жаждущие быть чемпионами. Так устроен мир, понимаете? А возвращаясь к началу вашего вопроса, я скажу, что дело в том, что весь мир основан на сказке. И если бы мы не верили в то, что будет чудо, если бы мы не думали о том, что когда-нибудь что-то произойдет, тогда все наши усилия, они были бы невозможны. Ну, посмотрите, разве это не чудо, опять же, возвращаясь к этим курильщикам, потому что вы видите сейчас на них какое наступление, вплоть до того, что там Минтруда хотел их там и продолжительность рабочего дня увеличить, и зарплату уменьшить, и вы видели, да, что там сейчас и во всем мире же наступление очень сильное на них. Опять же, ведь если человек там закоренелый курильщик, и опять же этот несчастный 24 сигареты курил в день, то представить, что просто так, по сути дела, по мановению волшебной палочки, через год или там через полгода он будет курить 6 или не будет курить вообще, разве это не надежда на чудо? А фактически разве это не чудо? Когда больные встают, когда инсультникам, которым говорят, никогда не будешь разговаривать, он разговаривает. Когда онкологически, вот только что бабку привезли, а доктор уже карточку сдала и говорит, а что это вы привезли, уже помереть должна бабка-то, а бабка живет. Собрали консилиум, позвонили, сказали, ну что ж, раз уж притащили вы ее, ну давайте мы ее посмотрим. Вот это перед Новым годом было. То есть огромная масса нашей жизни, это ведь чудо. А рождение детей, если кто был в роддоме и видел, ой, я сейчас буду плакать, и видел вот это вот, вылезает эта голова, боже мой, там вся в этой смазке, как это безобразное синее, и вот тельце вышло, и вот этот первый крик, и это невыразимо, вы знаете, вокруг ребенка как аура какая-то такая, вот вы понимаете, свет какой-то, это же великое чудо, а мы разве не в чудесах? Огромная масса вещей. А то, что вот сейчас фильм «Елки» прошел, всем рекомендую посмотреть, хотя он уже прошел. в интернете посмотрите. Показывают наших космонавтов. То есть это первый фильм вообще в мире, где космонавты живые вживую снимаются в фильме. То есть они не снимаются, а это просто вот он там сидит бедный.
Хроника.
Да, вот. И получается, что это нарезали для кино. Вы посмотрите, это же у него, оказывается, малюсенькое окошко, в котором смотрит на эту Землю. Вот он плавает в этом замкнут. Это, слушайте, это ужасная работа, так посмотреть. Это же работа, по сути дела. Но вы представляете, человек в космосе, у него там какие-то кнопочки, он с нами разговаривает, мы его видим, и еще и в кино его снимают. Это разве не чудо? Но ведь это сделано вот такими маленькими усилиями. Кто-то в 15 веке что-то придумал, в 16 веке еще, потом в 17, потом кто-то придумал электричество, потом додумались. Вот оно. Основная масса людей, которые что-то делают, это люди, которые хотят это делать. И поэтому мой-то призыв как раз не вот к этим жутким усилиям, которые мы привыкли с прежних времен. Давай, возьми себя в руки. Нет, посмотри, как мир прекрасен, и захоти в нем жить. А жить в нем захоти каким? Здоровым, веселым, активным. Тогда у тебя все будет. Вот, понимаете? И если мы, ну, по сути дела, я не знаю, вот батюшки нет, но насколько я понимаю, это своего рода, ведь это же религиозная доктрина. Счастье внутреннее, конечно, постоянное ощущение счастья. Вот что должно быть. А если человек встает и говорит, мне надо, я должен, ничего не будет. Потому что жизни-то он не видит, ничего кроме долженствования он не видит. Он не видит красот. Почему? Потому что он замучен вот этим долженствованием, он знает, он идет на работу, он должен делать то-то. И поэтому вот эта легкость и ощущение свободы, и ощущение желания жить, оно позволит нам 1 января следующего года получить все то, о чем мы мечтали все предыдущие 20 лет. Кто 20, кто 30, кто 40, а мы уже, извините, и почти 50, если не 60. Вот. То есть давайте так. Вот это нам позволит. И это сметет на нет все статистические данные о новогодней депрессии. И мы сломаем все психологические журналы тем, что мы дружными шагами в Российской Федерации в Новый год начнем новую жизнь и получим через год массу веселых, активных, счастливых людей, которые... Да, Лариса Михайловна, благодаря своим усилиям смогут сделать что-то для себя и для окружающих. И самое главное, что в этом мире, который у нас будет, будет очень много деток с хорошими глазками. Потому что, глядя на взрослых счастливых, детки поймут, о, жить здорово.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что еще не все потеряно. Старый Новый год буквально только-только мы встретили, поэтому есть возможность сейчас как раз вот начать новую жизнь, написать письмо, которое мы рекомендовали себе через год, который мы прочитаем, и действительно, как вы сказали, понять все-таки, в чем наше желание, дифференцировать не просто «я хочу похудеть» или что-то конкретное, а ради чего, зачем мне это надо. И тогда действительно и хватит у нас воли для того, чтобы это совершить. И, конечно, будет Божья помощь для того, чтобы это нам на пользу выполнить. Вы нас вдохновили. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И доброго вам 2017 года.
До свидания.